Доброе утро, уважаемые зрители! Проект «Союз онлайн» начинает свою работу в прямом эфире в студии Ирина Пономарева. Этим утром мы с вами побываем в двух потрясающих местах – в узбекистанском городе Самарканде, который богат историей в несколько тысячелетий, и в Серафимо-Дивеевском монастыре, где сейчас ведутся работы по созданию удивительной мозаики. Городу Екатеринбургу, откуда вещает телеканал «Союз», всего лишь 295 лет. А вот город Самарканд, что в Узбекистане, был основан еще в 8 веке до нашей эры. Такая древность просто завораживает. Одна только мысль о том, сколько судеб таит этот край, приводит в трепет. Моя коллега Светлана Ладина познакомит нас с интересными страницами истории Самарканда.
Дорогие союзники, наша съемочная группа Светлана Ладина, Алексей Черных, Тимофей Обухов продолжает путешествие по Самарканду. И сейчас мы погрузимся в его древнюю историю. Серафим Рахманов, наш гид, расскажет нам о ней. Серафим, что это за величественные скалы?
Ну, начнем с того, что вот примечательное место. Святой пророк Даниил захоронен неподалеку от городища Афрасиаб. То есть основание Самарканда, вообще вот это вот оазиса Средней Азии, начался здесь. То есть за этими холмами у нас находится городище Афрасиаб. То есть 2750 лет там уже жили люди, древние люди. И культура, естественно, то есть Самарканд соприкасался с разными культурами. С Китаем, с Индией. То есть все огромные империи, страны, то есть соприкасались с Самаркандом. Естественно, здесь было такое вот благодатное место для тех жителей сагдийцев. Харизмийцы, сагдийцы в те времена жили. И один из крупных городов тех времен был, естественно, Самарканд. Ну вот городище Афрасиаб тогда называлось. И здесь были свои такие вот ремесленники, то есть даже вот в начале первого века у этих жителей был свой водопровод. А уже оросительное, ну, то есть вот оросительное, скажем, искусство уже в то время люди эти знали. То есть была канализация, водопровод. Но вот, к сожалению, в 13 веке, то есть монголы, когда уже было нашествие монголов, вот разрушили это городище. А до этого люди здесь жили еще. То есть до 13 века люди здесь жили. Здесь была цитадель, крепость.
Как переводится название Афрасиаб и как оно трансформировалось в название Самарканд? И что значит Самарканд?
Ну, я думаю, что вот Сиабская речка, то, что вот название Сиаб, да, вот истоки, наверное, берет из этой реки. Ну, тут сканального такого перевода нету.
Ну, а что значит «сиап»?
Ну, в переводе вообще с персидского, ну, с таджикского языка, ну, черная речка. То есть мы, даже можно увидеть, что она темная, вот эта вот вода. То
есть черная речка есть не только в Санкт-Петербурге, но и в Средней Азии, и это вот она как раз «сиап».
Да, то есть, да, вот это и есть «сиап».
А Самарканд?
Самарканд, ну, уже после разрушения Афрасиаба, и когда власть взял в свои руки сам Амир Тимур, он, естественно, начал возводить этот город. И Самарканд стал столицей этой огромной империи. Сирия, например, тоже входила в состав империи Амира Тимура. Часть Индии, Иран. И даже вот Турция, вот Египет и вот те страны, которые, ну, они были просто вассальные, то есть подчинялись Амиру Тимуру. Вот Самарканд стал столицей всей этой огромной державы. То есть был очень богатый город. И даже здесь приходили послы из Испании, например, Кастильский, Рюй де Гонзалес Клавиха. Он был рыцарем. Ну, естественно, дворянин. Он описывал Самарканд уже вот при самом Амире Тимуре. То есть он говорил, что при входе в город Самарканд, ну, было, ну, такое впечатление, как будто входишь, ну, вот какой-то вот заповедник, то есть лесной. То есть здесь были вокруг огромные сады, даже при входе. Виноградники, там деревья огромные росли. Город был очень красивым, да и, естественно, с пышными там зданиями величественными в то время. Медресе, дворцы, мечети. Вот тогда вот благоденствие города началось, естественно. И до этого, естественно, город благоденствовал. Но вот свое такое вот величие, оно, естественно, взялось с приходом, ну, Амира Тимура.
Удивительно. Такой гостеприимный народ был когда-то таким воинственным.
Ну, вообще-то, сами самаркандцы, они не были воинственны. Но этот народ был свободолюбивый, то есть не хотел никому подчиняться, был дружелюбным. Но, естественно, они любили свободу. И они вот очень долго бились с Александром Македонским. И когда он уже захватил этот город, он не стал разрушать, конечно. Он тоже был удивлен этому народу, что, ну, другие легко сдавались, а этот непокорный народ так вот долго с ними бился. Вот соприкосновение, скажем, истории, ну, тех времен, естественно, колоссальное. То есть Самарканд, естественно, входил и, то есть, шелковый путь именно соприкасается с Самаркандом тоже. И, естественно, ученый мир тоже, например, вот, те же Ибн Сина, Омар Хайям даже, который родился в Иране, он здесь тоже несколько лет проработал. Его труды, астрономические труды, не только там поэзия, да, то есть он создал циклический год, календарно-астрономический, который только всего лишь на 19 секунд, например, вот отклоняется от нынешнего. Ну и такие вот, как Бируни, ученые, а последующие уже там, даже Аль-Хорезми, то есть отец алгебры, он тоже вот наш предок, скажем, это уже 8 века, Авиценна, вот, скажем так, такой тоже вот эскулап, да, вот медицины, который написал 400 трудов. И не только по медицине, и по астрономии, по математике. Ну, то есть это были такие гениальные люди. Ну, внук самого Амира Тимура Улугбек, великий астроном. Естественно, он соединил труды эллинских, греческих там астрономов и своих отцов. Вот, например, таблица, звездная таблица Улугбека. До 17 века европейцы, они использовали его труды. То есть в то время не было таких мощных телескопов, но вот циклические времена, там звезды, там, естественно, даже было исчисление там 1018 звезд. И доскональное, то есть объяснение там с формулировкой, все это было сделано трудами самого Улугбека, ну и его, естественно, его сподвижников. Вот рассвет, огромный рассвет был в его период, в период Улугбека, то есть внука Амира Тимура, правителя Мавераннарха.
Да, древность Самарканда просто потрясает. Ну, а о его настоящем рассказ мы продолжим при следующих встречах в эфире.
Еще в 4-м тысячелетии до нашей эры появилось искусство мозаики. Идут века, а изображения из кусочков смальты, камней и других материалов не теряют своей актуальности. Так, в Благовещенском соборе Серафима Дивеевского монастыря сейчас ведутся работы по украшению стен мозаичными изображениями. Об этом потрясающем искусстве расскажут наши коллеги из Нижегородской митрополии.
В Благовещенском соборе Серафима Дивеевского монастыря продолжаются работы по созданию масштабной мозаики. Она будет украшать все пространство верхнего храма, более 5000 квадратных метров. Сейчас мозаичисты работают в алтарной части. На отдельных стенах можно увидеть эскизы будущих образов.
Был у нас такой этап, года два назад, наверное, когда был еще поиск программы росписи, масштабов, пришли к такому решению, что надо сделать наброски такие на стене, чтобы потом разобрать леса, посмотреть, как это смотрится, в принципе, такой масштаб, такие-то композиции, такие цветы, такого вот определенного роста. Сделали корректировки, то есть не сразу все попадает, мозаику уже не перекрасишь.
Над созданием мозаичных полотен сейчас трудится около 100 человек. Это сотрудники множества небольших мастерских из Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Чебоксар, Курска и Нижнего Новгорода. Анатолий Алешин руководит работами. По его оценкам, чтобы покрыть все стены храма мозаичными изображениями, нужно не меньше 3 лет. Зато современных аналогов такому собору на территории России не будет. Пока даже уже готовые образы скрыты лесами. Но посмотреть, как звучит мозаика, именно так про нее говорят мастера, можно в Нижнем храме Благовещенского собора. Там работы уже завершены и проходят службы. Отблески света, играющие на золоте, завораживают. Но чтобы добиться такого эффекта, поверхность стен нужно готовить для мозаики.
Технология – это, собственно, что? Какая смальта, какой клей, как это лучше, чтобы держалось. Техника – это уже размер смальта, метод наложения, звучание золота, то есть подготовка криволинейных вот этих поверхностей. Потому что изначально храм, может быть, даже не предполагался украшаться мозаикой. И здесь были некоторые углы, такие, которые для мозаики, ну, менее свойственны, менее привычны. Вот. То есть по мере движения человека в пространстве храма, световые какие-то отражения в золоте, они тоже смещаются, и если эта поверхность, ну, угловатая, то смещение происходит как-то резко и не совсем красиво иногда. Можно сказать, на ходу приходится решать вот какие-то вопросы, которые достаточно важны, оказывается.
Важно и то, какие образы позволит вписать пространство собора. Ведь здесь, в Дивееве, это не просто красивые орнаменты. Из мозаики выложат иконы и житийные сцены, которые расположат в соответствии с программой росписи храма. Таких схем немного, но у каждой церкви есть свои особенности. В Благовещенском соборе за образец художники взяли работы византийских мастеров на территории сегодняшней Италии – в Палермо, Чуфалу, Венеции.
У нас был сначала запланирован Спаситель в Конхе, как это во многих вот тех храмах итальянских, крупный образ. Но потом мы подумали, что надо вот в Конхе сделать не образ Спасителя, а именно Божьей Матери с младенцем на груди, вот как в знамении Великой Панагии. Тем более, что в русских храмах это очень часто бывало. Ну и вот попробовали такой эскиз тоже сделать. То есть это именно вот отличие от тех образцов, которые мы, кажется, ранее посматривали.
Вот это место все-таки оно должно быть сначала как бы как некий объемчик.
Со времен византийских авторов, которые набирали мозаику прямо на стене, технология немного изменилась. Сейчас даже над самыми масштабными изображениями проще работать в мастерской. По художественным эскизам мозаичисты набирают части композиции. Это могут быть, к примеру, фигуры высотой до 2,5 метров. Их выкладывают на твердой подложке, на армирующую сетку, а потом крепят непосредственно на стену. Также делают и медальоны с ликами святых. Один готовый фрагмент может весить примерно 25 килограммов. В работе используется смальта – цветное непрозрачное стекло, которое на вид больше напоминает камень. От крупного куска инструментом откалывают небольшие части, и уже их используют в работе.
Сложность, наверное, помимо техники, еще и создать образ, чтобы малыми средствами достичь больших достижений. Очень зависит от того, где будет работа, и композиция или фигура. Если они пониже находятся от уровня глаз, то делается более тонкая работа, более мелкие. Чем выше, тем можно камни делать покрупнее. Если их делать слишком мелко, то будет ощущение, что там роспись уже, а не мозаика. Чем выше, тем, естественно, все уменьшается. На самом деле смотрится очень оправданно. На основе этого эскиза мы делаем всю композицию. На лесах мы добираем тоже на основе эскиза.
Адриан Сурду выкладывают фигуру апостола и евангелиста Луки, часть сюжета о путешествии Спасителя в Эммаус. По профессии Адриан иконописец, но в работе с мозаикой для собора это ему только помогает.
Я художник-иконописец и просто решили пробовать тоже в этой технике работать. Дело в том, что если художник действительно хороший, то он в любой технике будет работать и исполнит очень качественно свою работу. Очень много общего именно с вышивкой. Например, в личном это имеется в виду, когда делаются лица, да, и руки, ноги, это все входит в личное. Это так по иконописному правильно называется. В личном могут входить иногда до 20 оттенков и больше, чтобы создать вот эту живописную некую такую структуру. Всякие такие переходики должны быть мягкие. И для этого нужно просто больше оттенков. Мы обращаем внимание на древние образцы. В основном, начиная с X века по XIV век, памятники, которые существуют до сих пор в тех странах, где была Византийская империя. Также в Италии, в Сицилии. Но у нас еще стремление такое – создать общий стиль, некий собирательный образ. То есть 14 и 15 век. Мы должны вот это показать, что храм находится внутри канавки. Это в России. В принципе, вот пластика, особенно пластика фигур. То есть это русская икона, начиная от Андрея Рублева и дальше.
В мастерской можно оценить, насколько совершенный оптический прибор человеческий глаз. К примеру, видеокамера не способна передать разницу между оттенками бежевой смальты. Создавая мозаику, художники стремятся перенести ее в пространство храма. Только там можно по-настоящему понять масштаб проделанной работы. Но полностью результат этого труда будет виден, только когда рядом с ликами святых появятся молящиеся.
Одно из переводов литургии, что это общее делание, да, общая молитва, общее служение. И вот это ощущение присутствия Церкви Небесной, Спасителей, Божьей Матери, и святых, и ангельских сил, вот, если оно возникает, значит, наше дело, так сказать, было правильное. Ну, помогли как бы вот именно молящимся ощущать вот эту вот полноту церковного присутствия. Мне кажется, вывод окончательный, он будет только, когда службы начнутся в храме. Если это будет звучать вместе со службой, мозаика, ну, значит, удачно.
Помнится история послов от князя Владимира в Константинополь. Когда они посмотрели службу византийскую, для них это было что-то новое. Но они, не понимая свое состояние, не только могли одно сказать. Мы не знали, находились в это время на небе или на земле. А ведь это, надо сказать, было связано не только, может быть, с песнопением, которое они услышали, но и с той красотой внешней, которая была в соборе. Ведь это тоже участвует. В каком-то смысле мы тоже миссионеры, но по-своему. У нас язык образа.
Ну что ж, друзья, думается, за это утро в списке мест, которые хотелось бы посетить, добавится два новых пункта – город Самарканд и Дивеево. Там действительно интересно. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире уже через полчаса.